Мысли были высказаны разные, а мне кажется, они, в общем-то, не противоречат друг другу. И вот то, что сказала Ольга Германовна, там, поспорив с одной моей фразой и высказав свое, то, что Александр Юрьевич и Сергей Сергеевич... Ощущение, мы уже говорили как-то об этом, ощущение разброда и шатаний. Нет целостной картины. Это, знаете, это, наверное, вот как раз тот случай постмодернизма.
Мне так представляется. Вот. Когда трудно соединить воедино в какую-то более-менее стройную картину, пусть напичканные разными, может быть, даже противоречащими постулатами. Вот. А все это, наверное, из-за одной самой большой причины. Система пошла в разнос. Она не работает. Если мы спустимся вот с какой-то высоты размышлений философского порядка вот на грешную землю, и посмотрим, что каждая ведь власти предназначена выполнять свои особенные функции. Вот. Каждый человек, встроенный в эту систему власти, должен чувствовать за собой ответственность какую-то хотя бы, потому что он же там находится. Кто ни там не находится, должен чувствовать за собой гражданскую ответственность. Потому что никто не будет спорить с тем, что поэтом можешь ты не быть, для этого нужен талант определенный. А вот гражданином быть обязан. Можем говорить, что быть гражданином тоже талант нужен. Можно с этим поспорить или не поспорить, но, живя в обществе, как сказал классик, быть свободным от общества нельзя, но повлиять на это общество своим видением, своими поступками, конечно, можно. И мы тут приходим, опять же, к печальному выводу, что у нас есть отдельные представители гражданского общества, есть люди, у которых душа болит за себя, за свое будущее, за будущее, так сказать, тех, кто придет после. Но их мало, их чрезвычайно мало. И такое впечатление, что до критической массы очень далеко, просто очень далеко. Вот. И получается так, что вот мы выходим на улицу, видим, как жизнь бурлит, кипит, люди ходят, бегают, что-то там делают для себя, для своих родственников. А для общества в целом, в котором он живет, и который не изменится ни на йоту, если ты не будешь думать, как же оно должно быть, как оно должно измениться. Без этого ничего не будет. Ничего не будет. Получается так, что власть, не то что она довольна тем, что происходит, она недовольна, но она ничего не может сделать. Не может сделать и потому, что ее поставили в такие условия, потому что никто, вряд ли кто будет спорить, что мы вступили в феодальную эпоху. У нас феодализм. У нас не капитализм и не социализм, естественно. А у нас обычный кондовый феодализм. А может быть, даже прав Григорий Викторович, Золотая Орда. Золотая Орда, только в более такой красивой, вроде бы, оболочке. Вот. И тут можно много плюсов, минусов наставить всем и вся, но дело не в этих плюсах, минусах, а дело в том, что мы так устроены. Вот наше общество так устроено. Мы не Франция, где желтые жилеты вышли на улицу сотнями тысяч и заставили правительство отступить, изменить правила игры. Да? Нам это не дано. В Европе это дано, наверное, почти всем странам, которые населяют эту Европу. Вот. Нам это не дано. Будет ли дано? Я думаю, никогда не будет дано. Никогда не будет. Потому что мы уже проходили всякого рода переломы. Вот. И единственное светлое пятно, которое, вот как мне представляется, произошедшее на нашей жизни, это вот попытка стать демократической страной, демократическим управлением, демократическим обществом. Это то, что нам посчастливилось наблюдать и участвовать в конце 80-х и до 93-го года. Вот. Как это получилось, почему это получилось, на этот счет очень есть разные мнения. Наверное, картина более или менее понятна, почему это получилось. Но в те времена нам почему-то не казалось, что это может очень быстро прекратиться. То есть мы не понимали одного, что мы живем в обществе, которое не способно перестроиться для самого себя в лучшую сторону. Не способно. Оно может только крикнуть ненадолго, а потом опять опуститься в то самое болото, о котором вы говорите, да, и наблюдать изнутри, к сожалению, инопланетяне снаружи наблюдают за это, мы наблюдаем изнутри, как это все пузырится, гниет, извините за выражение, воняет, и все. Вот. Но вот последняя фраза. Больше всего меня удручает в этой ситуации и такого, я бы сказал, не было даже при коммунистах. Не было даже. При коммунистах, наверное, потому что там смотрели вперед, говорили, о, коммунизм, вот он недалеко, вот он вот сейчас, да-да-да. Дойдем и все. Да. Никто в дороге кормить вас не обещал. Вот. А вы ждите, да? А мы будем говорить, что там каждый год прирост настолько, тоже вранье же было. Вот. Но я хочу сказать, что сегодня мы настолько погрязли, мы, я говорю, вот в целом об обществе, мы настолько погрязли в лжи и вранье, да? Хотя многие понимают, ведь, ну не дураки в конце концов, да? Что это ложь, что это вранье, что этому вообще говоря верить нельзя. Да? Мы настолько в ней погрязли, что мы уже даже... Нет, мы правда от лжи отличим. Это нам дано и никуда не денется. Да? Но, наверное, человек ко всему привыкает. И живя в мире лжи, он полагает, что если его за эту ложь завтра не убьют, то я буду продолжать врать. Да. И возражающих особенно нет, а те, кто возражает, ну, они просто-напросто проведут 30 суток в определенном месте, выйдут.
И больше возражать не
будут. Вот. Спасибо. Ну, чтобы вас сразу не имело самое, да? Давайте, как мы шли, а потом к вам придем. Ваши 3 минутки, 4-5.
Уважаемые участники собрания, конечно, рассуждения по поводу существующей социально политическо-экономическая ситуация наводит на мысль, связанную с выявлением политического спектра современной России, в частности, спектра российской оппозиции. Как известно, в любой политической системе существует три сегмента. Это левые, центр и правые. Ну и, соответственно, если мы будем рассматривать эти сегменты, то мы можем легко заметить, что социализм соответствует харизматическому типу легитимности, национализм или консерватизм соответствует традиционному типу легитимности, а центристы – это рационально-правовой, ну и в меньшей степени, ну, может быть, по-всякому, рационально-легальный тип легитимности политических сил. Вот. Ну, можем вспомнить, конечно, что у нас был Координационный совет российской оппозиции, но, к сожалению, в настоящее время он не действует, хотя были действительные возможности формирования его на основе Саратовского объединения избирателей. И мы должны посмотреть четко правде в глаза, потому что если оппозиция не преодолеет страх и не объяснит населению свои цели, то, соответственно, будет еще хуже. Конечно, оппозиция борется со страхом, и весьма эффективно порой. И, соответственно, если мы рассмотрим отношения оппозиции и власти, то это крайне конфронтационные отношения, приводящие к разрушению правовой политической системы российского общества. В связи с этим мне представляется весьма перспективным программа Явлинского, который ориентирует деятельность своей партии на формирование условий, необходимых для перехода действительно к демократическому обществу на основе созыва Всероссийского учредительного собрания. Метод созыва такого собрания прописан в нашей Конституции, но у нас до сих пор нет эффективного федерального конституционного закона о конституционном собрании. Соответственно, у нас власть фактически несменяемая. Отсутствие сменяемости власти – это главный признак ее коррупционности. У нас не выстроена система общественного этического контроля над действиями государственной власти. Вот почему до сих пор власть остается безнаказанной в своем произволе. И, соответственно, формирование гражданского общества составляет важнейшую задачу противодействия российской оппозиции неправомерным шагам власти, которые направлены на удушение гражданского общества. Естественно, гражданское общество невозможно, пока существуют бюрократические рогатки по отношению к малому и среднему бизнесу, пока процветает коррупция, пока права простого гражданина не защищены. О какой справедливости может идти речь, если у нас огромная пропасть, огромная общественное расслоение между богатыми и бедными, если у нас дифференциация просто ужасная, угрожающая государственной целостности страны. Конечно, у нас пока нет гиперинфляции, потому что этот феномен, как правило, свойственен периодам войн и революций. Но как только последний баррель нефти будет выкачан из российских недр, России может прийти скорый конец. Если сам народ не возьмется за обустройство своей страны и не станет развивать производство национально ориентированное, то, конечно же, уже никакая власть государственная ему не поможет. Соответственно, народ окажется в тупике и окончательно погибнет, если мы не возьмем гражданскую инициативу на себя. И, соответственно, взаимодействие народа, власти и оппозиции – это важнейший фактор совершенствования политических, ну даже экономических отношений в России в целом. Мы должны очень даже строго спросить с власти, что она сделала за год. Конечно, у нас для этого есть уполномоченный по правам человека. Вот структура такая, как уполномоченный по правам человека, должна быть интегрирована в систему общественной этической власти. И вот это вот самое главное нововведение, которое мы стратегической перспективе должны нести в Конституцию. Ну и, соответственно, какая это может быть политическая сила из сил российской оппозиции, которая может нести это в Конституцию? Это Российская Объединенная Демократическая Партия «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский. Я думаю, что в данном случае неуместно было бы сбрасывать Явлинского со счетов. Конечно, он набрал на выборах достаточно малое количество голосов. Но не будем забывать, что интеллигенция в России всегда в оппозиции к власти. И Явлинский – это яркий представитель российской интеллигенции, который действительно знает, как стране надо идти вперед, что нам надо сделать, чтобы построить умное общество, умный город, умную экономику. Что нам надо сделать, чтобы задействовать цифровые информационные технологии? И что нам надо сделать, чтобы сформировать основы гражданского общества с тем, чтобы прийти к правовой демократии, которая, в свою очередь, может стать подспорьем для перехода к этическому, справедливому государству?
Хорошо, вы призываете. А кто будет делать?
Я думаю, что в данном случае это еще вопрос, но я думаю...
Ну кто делать будет?
Мы сами.
Как сами? Давайте. Вот нас четверо. Еще двоих, троих.
Я думаю,
давайте.
Ну,
это Ильфа Петровна описали это.
Сергей Сергеевич, вы чем хотите заняться?
Да, вы чем будете заниматься?
Вот честно вам скажу. Я думаю, что нам надо бы создать региональное отделение движения «Солидарность» на базе нашего центра. Вот тогда будет порядок, и все будет прилично. И
а как не... с «Яблоком» быть?
С «Яблоком»? Ну, а потом мы можем сформировать демократическую коалицию, скоординироваться с «Яблоком».
Так, ладно.
Так, все, мое время пошло.
Нет, я хочу сказать, давайте начнем.
Давайте начнем.
Давайте. Распределение.
Так, не на это, не на это.
Извините.
Ой. Так, стоп. Стоп. Мое время пошло.
Все. Все, это достаточно.
Мое время пошло.
Все, все.
Ну, по итогам вот того, что сказал Александр Георгиевич, ну, я просто хочу добавить, что я очень надеюсь на глупость нашей власти. Глупости очень много, и я надеюсь, что ее будет достаточно, чтобы она этих глупостей наделала побольше. И особенно хорошо, если она будет внешние глупости сделает, вот то, о чем здесь говорилось. То есть те, которые уже, может быть, и не смогут терпеть другие. Вот пусть будет много глупостей из Белоруссии, пусть будет еще больше глупостей с Украиной. Вот это вот... Почему они делают эту глупость? Ну, наверное, врать-то хорошо, конечно, но не очень он так хочет, наверное, много лет жить в бункере-то. Хотя там, конечно, все завезут, как один там написал в комментариях. Ну, если как бы это продукты и девок завезли, то все, можно начинать. Но все равно же это скучно как-то вот. Хочется действительно куда-то отползти. Отползти не получится. Вот тут у меня и есть надежда на глупость, что они надеются, что можно отползти, и будут делать глупости. А поскольку глупость их беспредельна, как вот я вижу сейчас, то у меня большая надежда на их глупость. Вот. Это вот то, что я хотела сказать. И тем самым они дошатают все. То есть, вот единственное, не на переворот, не, там нет никого, там твари, которых вообще ни чести, ни совести вообще нет. На это нет надежды, на переворот. На народ, ну нет никакого народа, давно убогое население, которое не думает ничего, вот, не хочет. А есть вот только на их глупость. То есть, вот, если опять возвращаться к такой как бы мистике, может быть, вот это вот... Тут уже настоящая мистика, то есть с отсылкой к кем-то, кто этот эксперимент запланировал. Может быть, вот это вот гниение, оно должно полностью прогнить. Вот чтобы все вывернуло. И дошло до своего итога. Нам от этого плохо, к сожалению. Вот. Вот. Ну что насчет того, что Говорит Сергей Сергеевич, ну, Сергей Сергеевич у нас, ну, только не обижайтесь, ну, Манилов все-таки. Ну, вот, давайте, то все. И если оппозиция не сделает, то будет хуже. Да хуже будет в любом случае. Сделает она что-нибудь или не сделает. В любом случае уже такое состояние, что хуже будет в любом случае. И здесь мы возвращаемся опять вот к этой моей надежде на глупость. Что она будет нарастать экспоненциально, геометрически. И в конце концов в чем-то она прорвется, эта глупость. Вот. В особенности пусть вектор будет направлен вовне. Тогда эта глупость заключит в свои, так сказать, круги по неволе других людей. Я вот тоже не очень, так сказать, уверена, что как бы Белоруссия способна смириться с какими-то вот... А главное, чтобы эти глупости по разным направлениям были. Не надо одного, чтобы было много разных глупостей и разные векторы этих глупостей. Вот. Ну, так же, как в свое время Гитлер наделал глупостей. Ну, оно и кончилось. Вот. Здесь, может быть, даже и менее кроваво кончится. А никакой кнопки он нажимать не хочет. Вот, вот это вот женитьба, это уже не знает, чем бы свой рейтинг поднять. Ну, может, вот будет красивая свадьба, как это, в Англии. Вот, может, и этим поднимать рейтинг. Уже полное разложение. Уже не знают, чего уже сделать. Вот, так что я очень надеюсь на их глупость. Вот то, что я хотела сказать.
Спасибо.
Так, Александр Юрьевич, пожалуйста.
Ну, во-первых, это... По второму выступлению Александра Георгиевича, вот он пометил по поводу феодализма. Я бы сказал, да, действительно, но мы не скатывались в феодализм, просто из него не выходили. Просто эта феодальная оболочка была сначала, это была, значит, так облечена, так красиво, это, значит, это в коммунистическую идеологию, сейчас это, значит, это как бы в либеральную идеологию они... Пытаются там это обернуть. Но, если честно сказать, мы вот так Россия не прошла в стадию капитализма, никак ни одна стадия не может вступить никак. Вот если честно, потому что то, что было, значит, при Советском Союзе, это государственный капитализм, это то, что пытался еще в свое время ввести Германию, значит, это Бисмарк. Когда, значит, появился это, ну, труд «Капитал» Маркса, он пригласил его, значит, к себе на службу, но тот отказался, естественно. Это, и, ну, он, Бисмарк, это четко продумал, что-то может из этого хорошо получиться. То есть это скачок в экономике, и, значит, это полнейшая тишина, это, значит, внутренней политики, значит, и никаких, значит, там этих колыханий, значит, это среди это населения, значит, все монолитные общества и все. То есть то, что было при Советском Союзе, это было сделано хорошо этими коммунистами, но вот есть нюансы, потому что если бы не расшатывали постоянно это, значит, оппозиционные деятели, которые это начали с 17-го года, это противоборствовать этому режиму, естественно, хотя и ценой своей жизни часто это было, это и все равно вот эту стадию мы не прошли. Ну нет у нас ни класса капиталистов, нету ни класса пролетариат, нет, у нас все размыто. Потому что по одному мгновению, значит, нашего верховного правителя, значит, можно стать сразу нищим, или наоборот, вознестись одним мгновением, своровав, значит, целых три банка. И вот эти хаотические лифты социальные, они, естественно, они это. присущи обществу неразвитому, а именно феодальному, потому что каждый чиновник на своем месте, на своем сидящий, это сам все хозяин и барин, это, и тем более они сейчас вводят законодательно все эти вот льготы, там эти там поместья там это за выслугу там какой-то при государе батюшке. Чисто феодальные институты, ничего нет. Это, если наши законы почитать, это у нас даже частной собственности нет. У нас владение землей, владение там, участком, владение домом, владение квартиром, везде слово владение. Чисто феодальное слово. Это не это законодательство это нормального цивилизованного демократического общества. Это, у нас понятия все это идут оттуда, со средних веков. И те отношения, все вот эти, это, значит, это церковные домострой, это все вот эти духовная жизнь, все это ведет к тому, что общество к своей сущности оно является феодальным, оно не изменилось. Еще с государей-императоров. У нас сам правитель, он несменяемый, все власть его несменяемая, так что там через какой срок его формально продлевается. Тот же это президент, но он это батюшка император, это, у него власть неограничена, он владеет всей страной, он что хочет, может, то и делать. Хочет это возьмет из этой кормушки, хочет это положит туда. И ничего это по закону это ему ничего не это сойдет с рук. Это общество то, где это не свободное. И вообще оно не развито, потому что эти отношения феодальные все идут. Вот, сидит, значит, Радаев наш господин на вочине, хочет он, значит, это. Баню построит, хочет он, завод это закроет, это все это, тут чисто феодальные отношения. При нормальном демократическом обществе, конечно, естественно, это не пройдет срок, это сразу закончится это местами не столь отдаленными, естественно, и конфискация всего имущества, это если оно своровано, тем более у государства. А они все говорят, что это каждый день по всем СМИ твердят, что надо уметь жить и вертеться. И кто не умеет так вертеться, то значит это будет работать на заводе, а мы будем это сидеть депутатами. Эту цитату я прочитал, значит, одного известного нашего депутата от Ядросов, значит, это в газете «Совершенно секрет». Там в каждом номере такая подборка знаменитых фраз, которые они выдают это с глупости или там из высокого ума, не знаю, там на этих своих заседаниях. Что можно еще сказать? Ну, конечно, все идет, конечно, к печальному их концу. А как это будет, неизвестно. Глупости, конечно, они это наделают, и делают они все их больше и больше, и естественно, потому что хочется кушать, хочется, значит, это, значит, тратить свои капиталы, значит, это в красивых странах Запада, ну, а там смотрят на них это, с подозрением, откуда у них эти такие большие деньги, естественно, задают вопросы им, это, откуда у вас это, такие эти деньги, почему вы хотите тут легализовать. Вот. У них специальное законодательство есть, к сожалению, это... О теневых деньгах. Это их преследуют за отмывание денег. Там все, кто пытается там что-то сделать из разных стран мира. Ну, та же самая ситуация сейчас, как в Соединенных Штатах творится. Вот, ну, Трамп, который это разбогател на это знаменитой нашей это ОПГ вместе с Владимиром Владимировичем совместно. И недаром Скрипаля не хотели, наверное, совместно отравить, да не получилось. Вот. Почему так трясут этого и Трампа сейчас, и трясут Путина там. Ну, конечно, все это очень печально. Конечно, там и даже в Соединенных Штатах сейчас общество это меняется, там это, в общем, это, там требуется большая демократизация общества. Это, всем тоже, наверное, надоели все эти олигархи, которые несменяемо сидят там, это, эти семьи сидят это, веками там около этого кормила власти. Естественно, и здесь уже это, люди поколения, которых и деловых людей, и общественных деятелей, и общественников, которые уже не могут жить это, под этим тотальным контролем вот этих семей клановых всех. Мир меняется. Прорыв будет, рано или поздно, но вопрос только времени, когда, из чего это начнется. Но обычно начинается все с банальной какой-то маленькой глупости какого-то маленького чиновника или какого-нибудь это, полицейского это, чиновника. Ну, как это было в нашей истории, когда генерал Хабалов велел открыть огонь по женщинам, это, которые стояли за хлебом, которые голодали, естественно, все это кончилось, мы сами знаем сейчас. и Советский Союз также начинался, то развалится только с глупости наших партийных лидеров, которые не могли конкретно решить вопрос внутри страны, а делили только власть, это, и, естественно, все вот эти дрязги их, эти внутрипартийные, отражались на обществе, и закончилось этим всем. Вот если даже анализировать вот с точки зрения нашего, была возможность сохранить то государство, но вот одно «но» бывает всегда, которое есть. И даже сейчас уже вот есть трехтомное это издание «Истории современной России», где прям черным по белому этот академик Зубов пишет, это, что как значит, это наши партийные чиновники, ну, чисто вот как по-путински, значит, это предлагали создать видимость это, такой демократической системы в Советском Союзе, но не прошло у них. Тем знаменитый Владимир Вольфович, это, там прям Бобков пишет это в своих мемуарах, как он предлагал, значит, это, в общем, Центральному комитету это, Политбюро, значит, создать альтернативную КПСС партии и делить с ними между власть. Вот они друг друга закладывают сейчас, начали друг друга закладывать официально все в своих мемуарах. Ну, единственное, что это надо, это гласность, конечно, они боятся гласности, это наше оружие пока. И пока надо работать с людьми, показывать это всю сущность чудовищности этого режима, всю чудовищность этой системы. И чем можно, значит, это помогать. А по поводу, я сказал, передачи инициативы, значит, Явлинскому, вот Сергей Сергеевич, я бы сказал, ну не говорите глупость, это откровенно. У Явлинского была такая большая, великая возможность, но ни одним демократам не предоставилось это составить конкуренцию Собянину, значит, на выборах это, в мэры Москвы. И зачем он снял кандидатуру Митрохина? Я совершенно нелогическое вообще явление, вообще непонятное вообще. Это, я считаю, что это самоубийство политика как такового, значит, снять, значит, кандидатуру своей партии, значит, с выборов, была возможность, даже, может, победить бы возможность была у них, не знаю. Вот гипотетически даже можно было предположить, но снимать такой решающий момент, значит, это и серьезный момент кандидатуру и менять на другую, это глупость. Он как политик Явлинский мертв, все. И как она это, сейчас яблоко не дергается, там это сдаваться, не переформатироваться, все, разброд у них пошел, это чисто фракционное, я вам скажу. Все. Левые яблочники, все, они уже недовольны этим всем, они готовы уже выйти из партии яблок. Так что никакого, значит, инициативы яблоко уже невозможно. Все. Да и правая часть яблока уже в разнос пошла в Парнас, оно все там. Они пока, значит, это их Явлинский только держит своим авторитетом, и все, пока ничего. А так одна партия, только Явлинский уйдет на пенсию, все, моментально партия не будет существовать.
Спасибо. Так, реплики имеются?
Да все, вроде скажу.
Все, да? Ну хорошо, я скажу просто несколько слов. Вот. Поддерживая высказанное Александра Юрьевича по поводу вот этого, в каком состоянии с точки зрения общественно-экономического строя находится сегодня Россия. Я могу даже сказать, что это самое главное, что можно сейчас приговором сделать нынешнему нашему обществу, потому что действительно Россия, в данном случае Россия, не как другие страны, в которых как-то вот процесс шел естественно и логично, один строй сменялся другим, следующим, прошли через революцию, естественно, через кровь большую и так далее, и так далее. Мы же застряли не больше, не меньше, как лет 300 назад. А почему так случилось? Может быть, Зубов может объяснить достаточно трудно, но факт остается фактом. Я вот как-то недавно писал об этом после митинга коммунистов 7 ноября, потому что там главным лозунгом был революция, пролетарская революция, новоявленная, якобы, да? Ну, как можно говорить о какой-то революции, если вот сейчас, действительно, как Александр Юрьевич сделал, вот давайте определимся, а в какое время с этой точки зрения мы живем-то? Капитализма не было такого, как через который прошла там Америка или западные страны, не было. Социализма, ну я не знаю, может кто-то назовет, что мы жили в советскую эпоху в социализме. Я лично не могу это назвать. Так были какие-то отдельные моменты. Да? Вот. И действительно мы находимся в какую-то странную эпоху, из которой, если мы когда-нибудь вылезем, то мы должны естественным образом попасть в капитализм, если развиваться нормально, так вот, по логике, да, а потом уже говорить о каком-то мироустройстве, вот таком, как сейчас там в скандинавских странах устаканилось, или еще где-то, вот. Вот только так. А пока мы ничего, как говорится, вразумительного по отношению к себе и сказать не можем. Кстати, на этот счет достаточно много работ сейчас появилось. И я вот в газете первую такую работу опубликовал с продолжением, потому что много статей по-разному смотрят на этот процесс. И будет интересно почитать разные точки зрения, так скажем, не политизированных авторов, а авторов серьезных, историков, социологов, политологов.